Марина Серова. Ночной стрелок. Глава первая. Мерседес остановился у железных ворот и коротко просигналил. Гудок был особенный. Привратник сразу узнал его и пропустил машину во двор. Мерседес подкатил к широкому мраморному крыльцу и затормозил. Человек, сидевший на заднем сиденье, тронул ручку дверцы и, сказав шоферу «На сегодня все, свободен», вышел из машины. Он некоторое время постоял у крыльца, наблюдая, как «Мерседес» огибает двухэтажный особняк, чтобы спуститься в подземный гараж, а потом медленной усталой походкой начал подниматься по ступеням. Двор был невелик и пуст. Украшали его лишь две ухоженные клумбы перед фасадом с яркими цветами. Зато от прочего мира его отделял высокий надежный забор. Многие даже не догадывались, что здесь, в центре города, стоит прекрасный двухэтажный особняк, принадлежавший Беднову Андрею Борисовичу. Хотя сам Беднов был известной личностью, крупный предприниматель, щедрый меценат, член правления самого солидного банка в городе и едва ли не влиятельнейший человек в деловом мире. Беднов вошел в просторный вестибюль. Сквозь стеклянную стену была видна пышная зелень зимнего сада. Красивые лампы под высоким потолком заливали помещение уютным золотистым светом. Никто хозяина не встречал, и это Беднова очень устраивало. После долгого напряженного дня он не хотел никого видеть. Раньше в вестибюле сидел охотник, но потом Беднов убрал его. С охотником дом казался ему похожим на казарму. Теперь, кроме привратника, который сидел в небольшом домике у ворот, никакой охраны в доме не было. Но, во-первых, вокруг была крепостная стена. А во-вторых, Беднов не верил, что есть в городе человек, который рискнул бы сунуться на его территорию. Наверху у лестницы появилась Ангелина Ивановна. Она ведала всеми делами по дому, нанимала и рассчитывала прислугу, следила за тем, чтобы хозяину не о чем было заботиться, когда он возвращается в родные стены. «Добрый вечер, Андрей Борисович», – сказала она почтительно. «Ужинать будете?» Несмотря на свой совсем немолодой возраст, Ангелина Ивановна выглядела очень недурно. Уложенные платиновые волосы, гордая осанка, минимум косметики и черный брючный костюм на все еще стройной фигуре. Со спины ее можно было принять за 30-летнюю. «Ужинать? Нет», – устало сказал Беднов и распорядился. «Пусть мне принесут кофе и почту. Я буду в кабинете». «Почта уже у вас на столе», – сообщила Ангелина Ивановна. «А кофе сейчас будет. Строфимов Андрей Борисович, сегодня не пойдете?» Беднов задумался и потом решительно кивнул головой. «Пойду обязательно. Вот только просмотрю почту». Трофим был рыжепигим сенбернаром, довольно почтенного возраста, который еще щенком был куплен для сына Бориса. С матерью своего первенца Беднов 5 лет как разошелся. Борис 2 года назад уехал учиться в далекую Англию, а сенбернар остался с Андреем Борисовичем, которого Трофим любил беззаветно, преданный собачьей любовью. И сам Беднов привык к псу. Иногда он думал даже, что на всем свете у него нет более близкого и бескорыстного существа, чем Трофим. По вечерам он всегда старался сам выгуливать его по тихим окрестным улочкам. Андрей Борисович хотел сразу пойти в свой кабинет, но, поколебавшись, завернул все-таки в комнату жены. Он вошел неслышно и с минуту смотрел с порога на свою прекрасную молодую жену. В белом шелковом халате она сидела перед туалетным столиком и задумчиво расчесывала свои длинные золотистые волосы. Она была очень красива, умна и, наверное, могла считаться образцовой женой для крупного бизнесмена. Но Беднов, глядя на нее, думал о том, что поторопился с женитьбой. В сущности, он никогда не был в эту женщину влюблен. Но расставшись 5 лет назад с первой женой и желая ей что-то доказать, скоропалительно женился на победительнице городского конкурса красоты. 22-летней золотоволосой девушке по имени Наталья. Поступок был вдвойне глупым, потому что свою первую жену Беднов презирал и не понимал, зачем ему понадобилось что-то ей доказывать. Но теперь хода назад не было. Его связывал по рукам и ногам ребенок, Наталья младшая, которую он безумно любил. С ней он не расстался бы ни за что на свете. Он неслышно подошел к жене сбоку, наклонился и поцеловал в щеку. Она вздрогнула, обернулась и залилась краской. «Как ты меня напугал!» – недовольно сказала она. «Почему ты всегда стараешься застать меня врасплох?» Ее большие синие глаза сделались колючими и сердитыми. «Здравствуй, Наташа!» – ровным голосом произнес Беднов. «Извини, такая привычка. Я всех стараюсь застать врасплох. А где же маленькая?» «Я ее уложила», — сказала жена уже более мягким голосом. «Она устала. Мы ездили сегодня на пляж. Боюсь, она слишком много была на солнце». «Я же тебя просил», — с недовольством заметил Беднов, — «не вози девочку в такие места. Это слишком опасно». «С нами был Виталий», — объяснила жена. «На пляже почти никого и не было». «Все равно», — сумрачно сказал Беднов. «Вы вполне могли бы поехать в загородный дом и купаться в бассейне сколько угодно». «Иногда хочется побыть среди людей», – с некоторым вызовом ответила жена. «И девочке это полезно, ты не находишь?» «Если с Наташкой что-то случится, – как бы про себя сказал Беднов, кладя на плечи жены свои тяжелые ладони, – я никогда этого не прощу». Наталья старшая выпрямила спину, пытаясь преодолеть тяжесть, давившую ей на плечи, и горько сказала. «Ну, разумеется, ты. Здесь все принадлежит тебе и крутится вокруг тебя». «Ты, наверное, забыл, что детей приносит не аист, и я мать. Это мой ребенок, понимаешь?» Беднов убрал руки и несколько секунд рассматривал отражение жены в зеркале. «Я все понимаю», — сказал он наконец. «Но здесь действительно все принадлежит мне, и этого не стоит забывать». Он повернулся и вышел из спальни жены, не дожидаясь, ответит она или нет. Еще осторожнее он прокрался в спальню дочери и, не потревожив ее сна, ласково погладил разметавшиеся по подушке золотистые, как у матери, волосы. Ангелина Ивановна, исподволь, но неусыпно наблюдавшая за его перемещениями по дому, как всегда оказалась на высоте, и когда Беднов добрался до кабинета, кофе был подан свежий и горячий. Сен-Бернар Трофим, уже давно учуявший присутствие хозяина, пришел в волнение и, поднявшись во весь свой гренадерский рост, положил лапы ему на грудь и лизнул в нос. Андрей Борисович потрепал его по загривку и устало опустился в кресло. «Сейчас, Трофим», — сказал он, — «кофе выпью и пойдем прогуляемся. Ты ищи ошейник». Беднов нажал на кнопку автоответчика. Сначала зашуршала пленка. А потом зазвучали разные голоса тех, кто пытался днем разыскать его по этому номеру. Ничего примечательного не было. Напомнил о себе старый партнер, с которым Беднов прервал деловые отношения ввиду неаккуратности и необязательности этого человека. Теперь он пытался предложить какую-то сделку. Беднов пропустил его деловую скороговорку мимо ушей. Затем позвонил директор детского дома, каким-то чудом раздобывший его номер, и сбивчивым голосом умолял помочь с ремонтом. По-видимому, ему не удалось застать Беднова в офисе. «Надо как-нибудь туда заехать», – лениво подумал Андрей Борисович, – «посмотреть, чем там можно помочь». Следующий звонок был из муниципального собрания. Звонил дружок, депутат, и приглашал в воскресенье на шашлыки. «Этому что-то нужно, но поехать придется», – решил Беднов. «Мне тоже кое-что надо». А потом он услышал чей-то неприветливый и совершенно незнакомый голос, который торопливо произнес «Беднов?» и замолк. Затем он снова заговорил, но произнес всего одну фразу. «Ладно, Беднов, я только хочу спросить, помнишь ли ты дни золотые?» И после короткой паузы положил трубку. Андрей Борисович невольно замер и поставил на стол уже поднесенную к губам чашку. Он немедленно прокрутил пленку назад и еще раз выслушал идиотский вопрос. На лбу его появилась озабоченная складка. Этот голос точно не был ему знаком, но Беднов сразу понял, что тут что-то не так. Он уже давно крутился в бизнесе, знал все его тонкости, ловушки и шкурой чувствовал опасность. Именно ее он чувствовал сейчас, хотя и не мог себе объяснить, откуда это ощущение. У него было полно врагов, но всех он держал в кулаке давно и прочно, и пуще всего на свете эти люди боялись показать себя его врагами. Никто в этом городе не рискнет становиться у него на пути, а тем более донимать дурацкими звонками. И вообще, случайный идиот никак не сумел бы позвонить сюда. Домашнего телефона нет в справочнике. Розыгрыш Беднов отметал сразу. Розыгрыши он не переносил, и все друзья знали об этом твердо. И тем не менее, кто-то позвонил ему, Беднову, и спросил, помнит ли он дни золотые. Ему есть что вспомнить, но дни, которые можно было бы с чистой совестью назвать золотыми, в его жизни было совсем немного. Ясно, что не о них шла речь. Звонивший вкладывал в свои слова определенный тайный смысл, надеясь, что Беднов без труда разгадает его. Андрей Борисович неприязненно посмотрел на телефон. Потом вытащил из автоответчика кассету, бросил ее в ящик стола и запер ящик на ключ. На его совести было чересчур много такого, о чем не хотелось вспоминать, а тем более догадываться. Подошел Трофим и, напоминая о себе, положил хозяину на колени лобастую голову. Беднов рассеянно провел ладонью по теплой собачьей шкуре и сказал: «Да, Трофим, пора. Сейчас идем». Пес метнулся в сторону и поднес в зубах широкий кожаный ошейник с золоченой пряжкой. Андрей Борисович обернул ремень вокруг мощной собачьей шеи, пристегнул поводок. «Ну вот, зверюга», — сказал он с грубоватой нежностью. «Пойдем теперь обойдем границу». Утром и днем с псом гуляла прислуга, но вечерние прогулки с хозяином Трофим любил больше всего. Ходили они всегда по одному и тому же маршруту, описывали восьмерку вокруг двух прилежащих кварталов и возвращались домой. Охраны с собой Беднов никогда не брал, справедливо полагая, что от киллера никакая охрана не спасет, а от случайной шпаны он сам в состоянии себя защитить. Да и вряд ли кто-то захочет связываться с крепким мужчиной, который ведет на поводке огромного пса без намордника. По крайней мере, до сих пор такого любителя не находилось. Они вышли из дома. Оба солидные и неторопливые. Пес и мужчина. Размеренно дошагали до железных ворот, где охранник Володя не преминул загодя выскочить из своей будки, чтобы заботливо осведомиться. «Гулять отправились, Андрей Борисович?» Хотя это было очевидно. «Надо обойти на ночь границы», – добродушно ответил Беднов. Это была его обычная шутка. «Трофим, утю-тю», – льстиво сказал Володя и побежал открывать ворота. Беднов с собакой вышли в переулок. Яркий фонарь заливал светом все пространство у въезда во двор. Остальная часть улицы, где стояли одно-двухэтажные дома старой постройки, была погружена во тьму. Лишь тускло светились кое-где окна. Два дома напротив вообще были без окон, вместо них зияли черные провалы. Лисицын, основной партнер Беднова по бизнесу и его хороший приятель, откупил эту территорию и собирался возводить здесь особняк. Он ни в чем не хотел отставать от своего босса. Дома доживали свои последние дни. Беднов повернул налево и не спеша побрел по полутемной улице, останавливаясь всякий раз, когда Трофима приходила в его лобастую голову мысль задрать лапу возле какого-нибудь дерева. Таким образом дошли до угла и повернули направо. Здесь чаще стали попадаться прохожие, иногда шумные в атаке подростков, изнывающих от скуки. Завидя такую компанию, Андрей Борисович слегка морщился. Хрипатые, неуправляемые тинейджеры, без устали смолящие сигареты и сыпавшие отборной бранью с некоторых пор стали очень сильно раздражать его.